Глава 6.
«Ну что, леди, ожидали?» — улыбнулся мэтр Ольес, проходя ко мне в комнату. «Как вы сегодня себя чувствуете?»
«Приемлемо. А вот вы, вижу, в прекрасном расположении духа», — пробормотала я. Мэтр готов был освещать весь мир, как натертая до блеска лампочка, подключенная к сети. Я села за стол и дождалась, когда напротив разместится преподаватель. Ольес достал из сумки два свитка. Первый был необычайно длинным. В нем в хронологическом порядке перечислялись основные события на материке за последние 4000 лет, в особенности история Саттора. А вторая бумага оказалась картой этого мира.
«Вот здесь ваш остров Еджу», — начал мэтр рассказывать. «А тут Саратонг, остров анимагов, оба совсем маленькие, видите? Всего лишь чуть крупнее Сатора. А это весь наш материк. Больше 40 людских королевств, еще королевство гномов, чертоги драконов и земли эльфов. Поговорим подробнее о каждом из них».
«А это что?» — спросила заинтересованно, указав на какую-то точку в море, омывающем Сатор. «Эта точка светилась. Необычно магически, словно карта была голограммой, и вот сейчас здесь кто-то установил маячок. Темная синяя точка пульсировала, и от нее расходились кольца, растворяясь в воздухе по мере отдаления».
«Где?»
— недоуменно моргнул Ольевс.
«Я ничего не вижу».
«Да вот же!» — еще раз указала я, но, поняв, что преподаватель ничего не видит, нахмурилась. «Опять магия. Причем магия, доступная только мне?» Я пошутила. Тут же сменила риторику. «Продолжайте. Вы ведь не будете против, если я попрошу оставить эту карту мне? Буду изучать в свободное время».
«Похвальное рвение. Разумеется, я только поощряю любознательных учеников», — просиял мужчина, и урок с ним прошел более плодотворно, чем с мадам Гординией.
Я немного узнала об этом мире, в частности, о Сатторе, о нынешней политической ситуации и веяниях моды. Почти 3,5 часа мэтр вталкивал меня знания. И когда он уже собирался уходить, я решилась на несколько вопросов. «Мэтр, подскажите, а как можно оседлать дракона?»
«О, ну для этого нужно родиться с магией наездниц, особой магией приручения. Это если речь идет о диких, разумеется. А если о разумных?»
Тут мэтр улыбнулся.
«Тут нужно стать истиной дракона, а шансов на это еще меньше, чем родиться наездницей».
«Что значит, если речь идет о диких?» Мэтр посмотрел изумленно.
«Тебя на Еджу в клетке, что ли, растили? Вроде такая умная, речь складная. Странно, в общем. Драконы бывают дикие и разумные. Дикие — отдельная ветвь, когда-то их предки тоже были разумными, но потеряли свой разум, превратившись в зверей».
«Как грустно. Из-за чего такое могло произойти?»
«Чаще всего, если истинные бросали. Изменяли или умирали раньше срока, и драконы не смогли уйти вслед за ними в иной мир», — вздохнул мужчина. «Только женщины могут противостоять безумию, когда любовь и привязанность к детям становятся сильнее истинности. Истинность — это не только величайшая благодать, но и большая ответственность. У каждой медали две стороны. И вот угроза потерять разум — одна из этих сторон».
Я молчал, не зная, что и сказать. А мэтр продолжил.
«В общем, дикие сейчас существуют параллельно разумным драконам. Их дальние родственники, можно сказать. И диких мы используем в своих целях. Например, для перевозки ввиду дороговизны порталов».
«Значит, вот что имел в виду Киллар, когда говорил, что я приняла его за дикого или вообразила себя истиной. Да, как стыдно-то».
«Что ж, думаю, на сегодня достаточно», —
подвел итог преподаватель и поднялся.
«Отдыхайте, леди, увидимся завтра».
Я кивнула, а после, взглянув на часы, поняла, что мне уже пора собираться. На свидание с самим принцем. Кто бы мне сказал об этом еще 2 дня назад? Только рассмеялась бы. А сейчас не до смеха. Черепашонок все это время лежал и лениво жевал листья. И не терпела задать ему множество вопросов, но когда бы... Постоянно я чем-то занята. Вот и сейчас пришла Сиина, чтобы помочь подготовиться к свиданию».
Лужанка расстаралась. Выбрала лучшее платье из тех, что привез отец. Персиковое, летящее. Хотя, как мне кажется, немного старомодное.
Другие участницы отбора носили что-то более современное. Но этот наряд мне все равно нравился, особенно в сочетании с распущенными волосами и легким макияжем.
«Странно. Я была уверена, что где-то здесь был жемчужный гребешок», — вслух размышляла Сиина.
Ну да ничего, шпильки будут тоже отлично держать».
Надевая туфельки, я на несколько секунд зависла. Такие крохотные. По сути, какая разница, какой у меня размер ноги? Внутри я все та же.
«А ты идешь со мной», — подхватив черепашонка под мышку, сказал я. «Будешь по пути рассказывать, что там с нефритовой жемчужиной».
Выбора у Тимит, разумеется, не было. Черепаха он подневольная, поэтому отправился со мной. И вот когда вышла из комнаты, на меня снизошло озарение. Видение от черепашонка. Я увидела ее, нефритовую жемчужину. За множеством дверей в сокровищнице морской пещеры стоял на постаменте сундучок. Неприметный, деревянный, но внутри него лежало нечто ценное. Раковина с нефритовой жемчужиной, блестящая, с неровной природной поверхностью, перламутрово-зеленого цвета. Такая красивая, что у меня даже ручки зачесались, как захотелось прикоснуться к ней. Я как раз спустилась в холл и собиралась пройти дальше, когда задала следующий вопрос. Кому принадлежит жемчужина? Вопрос этот был важным, потому что если самому дракону, с ним еще можно договориться. Может, он согласится принять тот сундучок с сокровищами? Эх, так и быть, готова отдать целый. Себе даже крохотную побрякушку не оставлю, хотя... Скосила взгляд на Тамима. Сундучок-то теперь лишен своих самых главных достоинств. «А может, отдать самого черепашонка? А демону скажу, что потерялся, зато предоставлю ему жемчужину». Все это, разумеется, не было серьезными планами. Я понимала, что обменять семейный артефакт на сундучок с драгоценностями не получится. Но надеялась найти другие способы договориться с владыкой. В конце концов, если не удастся, останется одно — ждать год. Впрочем, я все еще задумывалась над загадочными словами демона о том, что в каком-то роде именно я хозяйка жемчужины. Что он имел в виду? И вот черепашонок, отвечающий на мои вопросы с поистине черепашьей скоростью, соизволил подбросить следующий образ. На этот раз воспоминание даже со словами. «Все та же сокровищница, а еще невероятно красивая женщина. Она положила жемчужину в сундучок и развернулась к владыке Марии. Это определенно был он, только на несколько лет моложе, еще, по сути, мальчишка. Я оставлю жемчужину здесь, чтобы она дожидалась свою следующую хозяйку». «Твою избранницу!»
«Матушка, вы ошибаетесь, если думаете, что я собираюсь связать себя узами брака в ближайшие годы. Она вполне может выполнять свои функции дальше, оберегать ту, что дорога владыке морей».
Женщина улыбнулась и погладила сына по щеке. В том, что это его мать, я не сомневалась. «Теперь я заметила общие черты. Теперь ты новый владыка морей. И даже если я тебе дорога, я не хочу больше пользоваться жемчужиной. Она должна дождаться свою следующую хозяйку».
Картинка вновь переместилась на жемчужину, а меня выбросило из воспоминаний. В это время я уже шла по саду и оттого тяжело задышала. Информация оказалась более чем интересной. Значит, жемчужина — это защита для той, что дорога владыке морей. Но тогда почему Райер сказал, что она фактически моя? Глупость. Я уж точно никогда не стану дорога Килару. Разве что, если владыка морей сменится?
«Спасибо», — поблагодарил я черепашонка, направляясь к месту свидания. Путь мне подробно описала Сиина.
Она же и вызвалась меня проводить, но я отказалась. Не терпелось поговорить с Тимитом и узнать хоть что-нибудь о жемчужине. Узнала. Теперь еще меньше понимаю, что мне делать. Защита — это серьезно. И, судя по всему, это действительно важная реликвия для лазурных. Я не могу ее просто выкрасть. «Райер, что ж ты за демон такой нехороший, а?» И вдруг Тимит принял это за фактический, а не риторический вопрос и ответил. Показал огромную, великолепную библиотеку, где Райер сидел и читал книгу. С таким блаженным лицом, словно был богом книг. Посмотрел на черепашонка. Это намек, да? Вроде как человек, который любит книги, не может быть нехорошим. Развить мысль не успела, меня привлек запах. Сладкий, чарующий, даже голова закружилась, а рот наполнился слюной. Я точно угадала направление, откуда исходил такой восхитительный аромат, и направилась туда. Я была словно в трансе. Запах исходил от сочных маленьких плодов на дереве, красных, но похожих на финики. Поставив черепашку на землю, я легко взобралась на дерево и уже там потянулась к ягоде. Съела первую, вторую, а дальше все как в тумане. Ела, ела и очнулась, когда уже больше не могла есть. Знаете это чувство после изнурительной диеты увидеть торт в холодильнике? Вот прям так. Тряхнула головой, посмотрела вниз и... «Мамочки, я же высоты боюсь». Схватившись за ствол обеими руками, я с ужасом смотрела вниз, не понимая, как я вообще оказалась здесь, наверху. И главное, совершенно не представляя, как буду спускаться. И ассоциации с пустой тарелкой торта были все более яркими.
Еще и платье теперь в красных пятнах от сока ягод. «Что это вообще было?» — захныкала я, и вдруг черепашонок решил ответить очередной проекцией. Он напомнил мне разговор с троллем в подвале, где Гбыр говорил, что у ритуала есть побочные эффекты, мол, тело подстраивается под новые реалии, и могут проявиться странные привычки, а заодно и вкусы. И вот моя привычка — это эти плоды?
«Вижу, ваша любовь к Шипиусу неискоренима».
Неожиданно услышала я едкий голос снизу. Вот только его здесь не хватало. Внизу стоял синеволосый дракон. Задрав голову, он заложил руки за спину и внимательно смотрел на меня. И столько ехидства было на его лице, что я не сдержалась, схватила ягоду и хотела кинуть, но нет, съела сама. А вот вторую кинула, да этот гад ловко увернулся. «Идите своей дорогой», — фыркнула я и поежилась. «По-хорошему, мне нужна была помощь, чтобы спуститься, но я бы точно не попросила ее у синеволосого».
«Так я и иду», — кивнул дракон. «Если вы не забыли, я иду на свидание с вами».
«Не забывайте, что там будет ее высочество Годива. Вот к ней и идите».
«А вы здесь решили остаться?»
Склонив голову на бок, сказал дракон.
«Или все-таки спуститесь?»
«Мне и тут хорошо», — неуверенно произнесла я. И этот чешуйчатый обо всем догадался. Он сощурил глаза и улыбнулся. Широко, победоносно. Я накуксилась.
«Вы не можете спуститься», — констатировал дракон. «И моей помощи просить не хотите, я прав? Что ж, тогда проведем свидание здесь. К тому же закуска у вас есть».
Он усмехнулся.
«И вы ею даже поделитесь со мной», —
намекнул он на брошенную в него ягоду.
«Мы отлично проведем время, не так ли?»
«Я думаю, вы расстроите ее высочество Годива».
«Я думаю, она лишь обрадуется нашему с вами отсутствию. Если мы кого и разочаруем, то принца Бастиана. Кстати...»
Владыка скосил взгляд вниз.
«Ваша черепаха?»
Отвечать не стала. Настроения не было. А владыка снял пиджак и сел на него, постелив прямо на траву. «Нет, вы посмотрите. Он действительно собирается провести свидание вот так?» Я запыхтела, как чайник, а дракон взял ягоду в руки и начал вертеть ее. Я не собиралась начинать разговор первой, пытаясь найти поудобнее место на широкой ветке. Солнце уже клонилось к закату, и его лучи окрашивали сад в красные тона.
«Скажите, как такая милая девушка оказалась дочерью графа Гбыра?»
Взяв на руки черепаху и разглядывая ее со всех сторон, внезапно спросил Килар. «Что ж, выбора нет. Либо я соглашусь на спасение, мне придется идти на свидание с принцем, либо у меня будет уважительная причина прогулять это свидание. Хотя с уважительной я перегнула. Такая себе причина — забраться на дерево и просидеть здесь все свидание. Я даже в 12 лет так не делала. А тут 21». «Хотя чего таить, в 12 я на свидание не ходила. А как ходить, когда у тебя и нога больше, чем у мальчиков, и рост, причем не на пол головы, как у других девочек, а сантиметров этак на 20-25? «Хотите сказать, не знаете, откуда берутся дети? В вашем возрасте это неприлично», — хохотнула я.
«Мне 57»,
— ответил Килар, и я закашлялась. «Неплохо сохранились», — не удержалась от комментария. «Хотя жаль, что за 57 лет так и не узнали, откуда берутся дети».
«Не разделяю вашу иронию, леди», —
серьезно ответил Килар, даже не поднимая головы. «Я видела лишь его сапфировую макушку».
«Вы ведь не троллиха. Так как вы появились в доме Гбыра?»
«Самым непредсказуемым образом», — пожалуй, плечами, решив сказать полуправду. «Из котла. Отец нашел меня именно там. Мое прошлое покрыто мраком и тайнами, но Гбыр приютил меня и дал свою фамилию». Теперь дракон все-таки посмотрел на меня, пытался понять, говорю правду или шучу. Мы помолчали, и теперь решилась сказать я. «Извините меня за прошлый разговор. Я понятия не имела, что есть дикие разумные драконы, и что вашей наездницей может быть лишь истинная. Теперь я понимаю, как абсурдно и нагло звучали мои слова. Пожалуйста, не принимайте меня за хабалку, лучше считайте необразованной девицей». Пришла очередь второй раз удивляться дракону. Вздохнув, он поднялся на ноги и протянул ко мне руку.
«Прыгайте, я вас поймаю».
«Не прыгну». Я сильнее вцепилась в ствол.
«Вы боитесь высоты?»
Улыбнулся дракон и, приглядевшись к стволу, очень ловко взобрался ко мне. Я наблюдал за его восхождением изумленно. «Он и такое умеет. Владыкой лазает по деревьям. Это точно фэнтези-мир». Тем временем Килар подхватил меня на руки и встал на ветку. Ветка под нами хрустнула. Я вцепилась в плечи дракона сильнее, а он, нахмурившись, оценил мой вес. Самое время, конечно.
«Ты весишь больше, чем кажется».
Видимо, от удивления он перешел на «ты».
«Конечно, во мне больше 70 килограммов и немалая мышечная масса. Визуально-то меня уменьшили, а вот килограммы никуда не делись». «А кость широкая», — кашлянула я.
«Или все-таки ты троллиха подлеченной человечки?» —
прищурился дракон, явно насмехаясь. «Тогда у вас есть уникальная возможность поносить на руках троллику», — прищурилась я. «Когда еще подобное выпадет?» Ветка не выдержала и треснула окончательно, сломавшись. Я охнула, а дракон спрыгнул и приземлился осторожно на ноги. «Нет, он не дракон, он кошак. Как можно быть таким грациозным?» От испуга я продолжала прижиматься к нему и смотреть во все глаза. Килар, заметив мой испуг, улыбнулся. Смешливо, словно ему действительно было очень весело. Я же вдруг осознала, что он очень близко, настолько, что мы обменивались дыханием. Сердце забилось быстрее, и мне захотелось потянуться вперед и вновь уткнуться носом ему в шею, как тогда, в нашу первую встречу. Потому что запах этого дракона был умопомрачительным. Море и соль, дарящие ощущение счастья и свободы. От этого закружилась голова. Килар, словно сам того не осознавая, тоже подался вперед. Почти коснулся своими губами моих, но в последний момент одумался. Этот миг, когда мы были так близко, когда наши губы едва не соприкоснулись, я запомнила. Сладкий, волнующий, восхитительный. Килар резко поставил меня на ноги. Я не знаю, что он собирался мне сказать, явно что-то неприятное. К тому же мы оба уже не успевали на королевский ужин. Платье было испорчено, время упущено. Но я даже отступить от владыки Марии не успела, как услышала позади себя. «А леди Кира?» Я резко обернулась. Его высочество стоял рядом с Годивой, светящийся от довольства, как начищенный ночной горшок. Да-да, о здешних ночных горшках я ничего не знал, но хотела сравнить ее именно с ним. Принцесса была невероятно хороша, светло-розовым струящимся по фигуре платье с небольшим декольте, которому топал насыщенно розовый рубин. По крайней мере, именно так я идентифицировала этот камень.
«И вы, владыка Марий», — сказал принц уже громче, чтобы его точно услышал Килар, который словно игнорировал принца и продолжал изучать меня. Его высочество вновь посмотрел на меня и приблизился. «Как мне расценивать ваше поведение, леди Кира? Пролейте свет на эту ситуацию, иначе я в полном недоумении. Вы не приходите на свидание к принцу, на отбор, к которому явились, но при этом проводите время в саду с... главой клана соседней державы, вся перепачканная в ягодах Шипиуса».
Я живо представила картину, как я могла перепачкаться. Наверняка Бастиан представил то же самое, как я валяюсь по земле с Киларом, и... В общем, дальше фантазия сдулась, и я покраснела. Зато Тимит краснеть не собирался. Он подбросил мне в голову такую жаркую картинку, чем мы с Киларом тут могли заниматься, что я превратилась в помидор. По его предположению, мы с владыкой катались по траве, на ягодах. Рука Килара жила собственной жизнью. Залезла под юбку и сжала ягодицу, вызвав у меня стон наслаждения. А я сама так бесстыдно прижималась к синеволосому, что даже та я, что была в этом видении, смущалась. Что уж говорить про меня реальную. Ах, и Тимит, ах, и бесстыдник. Вы посмотрите, какие фантазии водятся в этой маленькой черепашьей голове. Может, они зря на еджу таких, как он, отправляют на суп. «Ваше высочество, вы все неправильно поняли», — поспешила я оправдаться. Но судя по тому, как покраснело оправдание, не возымели должного эффекта. «Просто у меня...»
«На ее сиятельство посыпалось много ягод», — неожиданно вступился за меня Килар, поравнявшись рядом. «Она сильно расстроилась из-за такой неудачи, поэтому я пытался ее успокоить. Как вы понимаете, она не посмела явиться перед вами в таком виде». «То есть в халате посмела, а вот так нет». Прищурился принц, его примеру последовал и Килар, и оба посмотрели на меня. А что я? Хлопнула глазами и присела в реверансе.
«Мне очень жаль, ваше высочество».
«И мне, леди Кира», — раздраженно произнес принц и отдернул манжеты. «Мне жаль, что вы вообще явились на отбор. Теперь я понимаю, насколько плохой была идея вводить вас в свет».
Мне даже лицо вытянулось. Принц оскорбился. Годива продолжала светиться.
Килар стоял рядом и смотрел на Бастиана. Тот в гляделке играть отказался и, обойдя нас, направился во дворец. Годива, естественно, с ним под руку. Владыка Мария отступил на шаг. В его взгляде больше не было веселья, лишь злость.
«В следующий раз не стану вас спасать», —
словно самому себе сказал владыка.
«Выпутывайтесь из странных ситуаций, в которые попадаете самостоятельно. Прощайте, леди Гбыр».
И быстро ретировался, оставив меня в недоумении. «Вот и что это было? Чего он так взялся на меня?» «Сам ведь вызвался спасать.
Не расстроился же он из-за того, что пропустил свидание с принцессой Годивой. Вроде сам туда не стремился. Вздохнув, я подхватила черепашонка и отправилась во дворец. Кажется, мне даже первый этап не пройти. Интересно, это будет считаться как нарушение договора? Получается, я не просто не приложила усилий, чтобы пройти вперед, а все разрушила? Да уж, мне крышка. И бал уже послезавтра. Разве я успею изменить мнение принца за такое короткое время?